уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице радиостанции «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Николай Топорнин к нам пришел, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здрасте.
Добрый день.
Наш координат 7373948, телефон. Что у нас еще есть? СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Вас, как европейского правоведа, хочу спросить, с учетом того, какие там санкции вводятся, заявления делаются, а многие у нас здесь говорят, все, римское право больше не священно для тех, кто стоял у его истоков, все пошло непонятно куда, все законы отменены и так далее. Вы сами, как правовед, вот именно если изучать это, действительно система координат меняется и правила прежние отменяются, и значит что-то новое формируется? Или как? Или мы ошибочно это все воспринимаем?
Нет, ну, знаете, во-первых, римское право это все-таки не международное право. Если мы говорим сегодня о каких-то изменениях в мире, мы говорим о том, что вот действительно в рамках международного права наметились некие такие кризисные явления, связанные с тем, что многие, казалось бы, такие прописные истины, да, там территориальная целостность, неиспользование военной силы, права человека, ну и многие другие, да, вот зафиксированные в уставе Организации Объединенных Наций, вроде как они не подвергаются сомнению. Но сегодня, вот, к сожалению, выясняется так, что у этих принципов разное трактование появилось. А римское право в основном говорит о регулировании имущественных взаимоотношений.
Ну, когда между... у олигархов наших начали все арестовывать, ну, сразу стали говорить, что римское право больше не работает.
Нет, оно работает, ну, с изъятиями, сейчас так модно говорить, оно работает, но с изъятием. Так. Если вы попали в санкционные списки, то вам, к сожалению, я не позавидую. А если вы не находитесь в санкционных списках, то римское право и европейское право, и какое угодно право продолжает действовать в полном объеме.
Слушайте, ну не знаю, меня сейчас...
У нас попали в санкционные списки совсем мало людей. Так, ну, по большому счету, у нас в России 140 миллионов человек попало в санкционные списки, ну, там, около 2-3 тысяч, допустим, да?
А у нас, в общем-то, такое количество сверхбогатых и есть.
Ну,
как говорят,
вы знаете, а кто у нас попали, переживает за сверхбогатых в стране, скажите? Наши люди обычно думают как? Ага, олигарху попало, значит,
слава
заслуженно.
Богу.
Да, слава богу, никто, поверьте, плакать не будет и переживать. Наоборот, скажут, увез деньги за границу, вот тебе за это и попало.
Ну, хорошо, очередной пакет санкций в отношении Российской Федерации. Его готовят, особенности там тоже свои есть. Это до бесконечности может продолжаться, как вы это видите?
Ну, понимаете, сами европейцы уже сказали, что, наверное, они вот это из уже... возможных ограничений использовали там процентов 80, наверное. Вот, то есть дальше остаются такие узловые моменты. Ну, например, это вот вопрос ограничений по поводу поставок российского газа в Европу. Это, наверное, ключевой вопрос, то, что в седьмом пакете санкций уже запретили оборот золота из России. Вот. Ну, как бы, что еще остается ценного? То, что Россия может продать и за что получить очень много валюты.
Редкоземельные металлы всякие.
Ну, это то же самое. Они уже вот по титану, видите, по титану они сказали, нет, титан мы запрещать не будем, потому что у нашего ВСМПО АВИСМА есть договоренность с, по-моему, с Airbus'ом о том, что они поставляют вот этот вот крылатый так называемый металл для самолетов Airbus'а.
И с Боингом. Боинг тут, кстати,
Боингом
делал
нет,
заявление.
Вот с Боингом немножко пока другая ситуация, как бы, ну, там больше, наверное, вот эти вот американские санкции, такие они более точечные. Вот, и там ситуация более сложная. А вот европейские санкции, раз уж мы говорим с вами про седьмой пакет, а седьмой пакет это только ЕСовский пакет, это не американский пакет.
Да, да.
Вот,
да.
Вот как раз там они сделали послабление для российского титана, имея в виду то, что концерн Airbus просил не включать титан вот в санкционный список.
Ну, тут еще, помните, греки выступили, тоже говорят, а может, шубки разрешим все-таки, а то как-то у нас города страдают от этого. Но это же к чему? Скажем так, санкции вводят вводиться, и сейчас уже вводятся с большей осторожностью, потому что был прецедент вот с Калининградской областью и с прочим, потому что все равно мы вводим так, чтобы и самим не так сильно страдать от того, что мы вводим. А вот с вашей точки зрения логика принятия этих санкций в Российской Федерации, она правильная, она понятная, то есть мы соглашаемся на то, что предлагают европейцы, или же нам нужно тоже пожестче, то есть, вы выводите удобрения, потому что вам они сами нужны, а мы вам не дадим. Вы хотите заморить финансовым голодом наш ВПК, а мы заморим голодом вас.
Евгения, понимаете, эта логика хороша на бытовом уровне.
Согласна, абсолютно, поэтому спрашиваю вас,
Ну, как обычно люди так и рассуждают, они, значит, нам там не поставляют запчасти для автомобилей, а мы не будем поставлять им газ, допустим, вот обычно так и говорят. Но, понимаете, это бытовая логика, да, когда мы с вами говорим на государственном уровне, мы должны понимать, что за каждым предприятием, которое поставляет определенную продукцию на экспорт, ну, например, удобрения, стоят тысячи рабочих мест, тысячи людей, наших сами сограждан, да, это производство, которое функционирует, обеспечивает работу, выплачивает налоги, да, ну и в целом производит добавленную стоимость, что приумножает наше общественное богатство. Вот, если же это предприятие, а мы знаем, что у нас много предприятий было раньше и сейчас есть, которые ориентированы на поставку товаров за рубеж, в частности, этих удобрений, и если им запретить это делать, что тогда дальше с этим предприятием произойдет? Потому что внутренний рынок насыщен удобрениями. Ну, и, может быть, даже если он не насыщен, но у кого-то нет денег, чтобы их купить. За рубежом деньги есть, есть валюта, они готовы платить, знают, что наше там азотное удобрение, фосфатное удобрение очень такие хорошие, качественные. И стоят недорого. Поэтому их все это устраивает.
Ну, это, знаете, как многие просто даже и на уровне... Ой, выключите, пожалуйста, телефон. Многие на уровне таком экспертном вспоминают кризис нефтяной какого там, середины 70-х годов. Да, когда, в общем, американцы не очень хорошо себя вели по отношению к странам Ближнего Востока, а ближневосточники взяли и отрубили.
Взяли, отрубили, вот. Все верно. Но понимаете, в чем дело? Ближневосточники отрубить могут, потому что они являются основными поставщиками нефти на мировом рынке. И снабжают и США, и Германию, и Францию, и Великобританию, и Китай даже, и многие другие страны. Поэтому это очень мощная сила, если вдруг они решат применить в отношении кого-то санкции, кому-то запретить там продавать нефть, ну, понимаете, как это аукнется. Это же катастрофа будет. Поэтому американцы зря, на мой взгляд, решили тогда вот как-то какой-то конфликт затевать с арабами. В результате получился вот этот вот серьезный очень кризис, который бумерангом ударил по американскому государству, по американским предприятиям.
Так и сейчас тоже же желание европейцев и американцев лишить Российскую Федерацию денег за продажу энергоресурсов за границу, им же тоже бумерангом вот уже как бы... возвращается. Да. Европейцам в большей степени, потому что американцы, ну, как-то у них, видимо, там получше ситуация.
Да нет, тоже там он галлон в Калифорнии $7. Там
$7, стоит, да, галлон стоит.
Там, правда, в других штатах уже меньше $5 там уже
как бы. Ну, все равно, и как бы тоже выглядит странно. Тоже выглядит странно, то есть тогда арабы отрубали сами, а здесь они сами себя отрубают, но говорят, лишь бы Путину было плохо, и лишь бы России было плохо, но при этом мы тоже готовы пострадать. Вот логика действительно такая, или она посложнее?
Логика политическая, в первую. Да, действительно, им получается невыгодно, если вы спросите предпринимателей и средний класс, средний бизнес, мелкий бизнес, ну, это средний класс, в общем-то, получается, они скажут, нет, нам, в общем-то, это не нравится, потому что мы очень хорошо взаимовыгодно торговали с россиянами, нас все устраивало, вот, и, собственно говоря, почему мы должны теперь все это дело прекращать и нести убытки, тем более, что эти убытки мало кто компенсирует. Но вот вмешивается политический фактор, понимаете? То есть политика сейчас превалирует над экономикой.
Но европейцы всегда, европейские руководители всегда были очень чувствительны по отношению в части того, как реагирует электорат. Вот. А это получается верно. Сейчас-то как? Это уже не важно?
Электорат, если брать вот конкретно конфликт между Россией и Украиной, большинство электората стоит на стороне Украины. Что бы вы ни говорили, это две трети устойчиво.
Нет, стоять на стороне, это не равно страдать за то, чтобы Кремлю было плохо. Вот я об этом говорю.
Я соглашусь, да. Поэтому, конечно, предъявляются претензии и к правительствам, да, к отдельным министрам. И они считают, что если вы какие-то санкции применяете против против России, то вы должны продумать, чтобы бумерангом эти санкции не вернулись против нашей страны. Вот, а вы не продумываете, то есть вы так очень поверхностно действуете, вам лишь бы какие-то санкции принять и отчитаться.
Нет, они говорят, готовьтесь к тому, что у вас будет вода два раза в день и электричество там по каким-то конским ценам.
Ну, да, вот те страны, которые наиболее сильно зависят от российских энергоресурсов, ну, та же Германия, там страны Восточной Европы, конечно, они уже прекрасно понимают, что если вдруг где-то ближе к зиме там сократится значительно или вообще прекратится поставка российского газа, ну, с российской нефтью, наверное, они как-то уже разобрались, пока газ, да, является таким основным источником энергии, который они не могут заместить.
Эмбарго хотят осенью, по-моему, на нефть. Эмбарго осенью, если я не ошибаюсь.
Осенью, да, там, по-моему, чуть ли не с декабря, там как-то поэтапно вводится, но нефть они могут заместить у той же Саудовской Аравии.
Ну,
да.
Все равно
сложнее. Ну, могут. Венесуэла там еще есть. Можно, кстати, и у Ирана чуть-чуть.
С углем сложнее, да, как бы ни говори. Ой, не с углем, простите, а с газом сложнее, потому что таких объемов нету.
Совершенно верно. И инфраструктура рассчитана на трубопроводный газ, а не на сжиженный газ. То есть, вот, допустим, Германия говорит, у нас просто не хватает терминалов. Мало того, что газа нет на рынке, так еще терминалов нет, куда его принимать?
Ну, в этой логике как бы американцы выигрыши, потому что мы знаем, как они сопротивлялись и старались помешать еще в середине 20 века строительству вот этой инфраструктуры трубопроводной, которая связывает Россию и Европейский Союз, СССР и Европейский Союз. И поэтому сейчас, в общем-то, это все идет в их логике. То есть перестройка инфраструктуры.
То есть если европейцы будут больше и больше закупать сжиженного газа в США... то США будут получать прибыль и дивиденды. Для них это выгодно, это верно.
Но вот наш слушатель Миша говорит, санкции вводят государственные структуры. Но в экономике нет государства, в большинстве случаев договоры заключены между хозяйствующими субъектами. Получается, что западные государственные структуры оказывают давление на их компании, а как же аполитичность экономики? Вы, понятен ответ, ведь и спорт сейчас политика, но это же полный хаос и полное отсутствие в международных экономических отношениях закона и как бы конституции и прочего.
Но, понимаете, с одной стороны, да. С другой стороны, уважаемый слушатель говорит только о взаимоотношениях России с этими странами. Да? Если мы берем взаимоотношения между США и Западной Европой, между США, Австралией, Канадой, Японией, Кореей и другими странами, даже африканскими странами, там как раз все работает так, как раньше было. Были хозяйствующие субъекты, там они знают условия внешнеторговых сделок, они знают, какие существуют таможенные режимы, какие есть ограничения там в рамках ВТО, допустим, ну и они работают вот в этой системе координат. Мы же из этой системы координат, ну, скажем так, вышли или нас частично вывели оттуда западные партнеры, бывшие, да?
То есть вот для страдательный России... залог тут скорее более подходящий, да?
Да, для России эта система координат на данный момент сейчас не работает. Поэтому нам приходится перестраиваться и как-то изыскивать возможности для того, чтобы все-таки продолжать вот эту внешнеторговую, внешнеэкономическую деятельность, потому что, ну, она нам нужна. Как я уже сказал, это и рабочие места, это и развитие экономики, это доходы, это налоги и так далее и тому подобное. Но это очень много для нашего бюджета внешнеторговой, внешнеэкономической деятельности.
Ну и более того, как бы с точки зрения людей, принимающих решения, кажется, что как раз-таки... То, что происходит, оно, в общем-то, помните, говорили, что недооценивали рисков того, что будет вот это санкционное противостояние. Скажем так, что да, проводится специальная военная операция на Украине, но на, все остальном, на всем остальном государстве это сказываться не должно. А видимо, расчет европейцев такой, что блицкригом не удалось экономику разрушить. Посмотрим, что будет там через полгода или через год. Такая логика у них.
Ну, очевидно, да, что все-таки наиболее серьезные эксперты, конечно, они предполагали, что какими-то отдельными пакетными санкциями вот так вот сразу нанести такой максимальный ущерб экономике России будет крайне сложно. Вот там они говорили, что нет, скорее всего, это потребует значительного времени, и потом мы не должны забывать, что экономика России все-таки это 11-я экономика по уровню ВВП, вот, то есть это как бы вот второй десяток. И, ну, это такая не банановая экономика, да, вот как принято говорить в отношении некоторых африканских стран.
Так и ситуация доказала, что это не банановая экономика. Помните,
да,
сколько утверждали,
верно,
что 3% ВВП мирового, да ну ерунда, мы их порвем в клочья. А в итоге получилось, что в клочья начали рвать нас, но их тоже задело. Вот в чем
задело,
дело. И очень серьезно.
Очень серьезно задело. Ну, вот понимаете, поэтому я и сказал, что сегодня политика идет впереди экономики. Вот что бы мы ни говорили, да, и все несут убытки.
любой экономист вам скажет, Николай Борисович, книжки на эту тему написаны, что политики всегда глубоко заблуждаются, думая, что они могут управлять биржами, а от биржи экономикой и прочее. Потому что, ну, экономические законы, они как бы идут часто очень параллельно тому, каков политический курс. Вот в чем дело.
Ну, я соглашусь с вами. Ну, и политики иногда, ну, если такие, знаете, глубокомысленные политики, они должны забегать впереди и идти заглядывать за горизонт, как я говорю, да, и смотреть, ну, вот эти какие-то ориентиры международного развития экономики, да, то есть предугадывать развитие событий, если эти события негативные, кто к ним готовится, а если, наоборот, разворот экономики в пользу политики, значит, максимально использовать, да, на благо своей страны, своих предприятий, своих людей. Вот. Но не все политики такие прозорливые, которые вот так вот могут заглянуть за горизонт. Ну, да. Вот некоторые не видят и ближе там метр, так сказать, перед собой, к сожалению, такие тоже есть. Вот. Ну, сегодня вот получается так, что сегодня политика верховодит мировым развитием, в том числе и экономики верховодит.
А тогда, как вы это видите, меняется, в общем-то, архитектура госуправления, внешней политики, передел происходит,
вы понимаете, мира, или что? Знаете, как вот госуправление, это, наверное, термин, который относится больше к Китаю и к Российской Федерации. Если мы берем структуру Соединенных Штатов Америки, ее экономику, берем структуру экономики Европейского Союза, все-таки там государство не является доминирующим звеном. Да, государство, да, политики принимают финансовые законы, налоговые законы, бюджетные законы, то есть они принимают какие-то регулятивные механизмы, в рамках которых действуют уже предприниматели. Но, тем не менее, основу экономики составляет не государственная собственность, не государственные какие-то доходы, а именно бизнес. Ну вот возьмите, например, вот космическую отрасль, да, вот для сравнения просто такой вот пример, который мне сразу на память пришел. Так. У нас кто космосом занимается?
Сейчас уже кто? Занимался Рогозин.
Подождите, потом... Ну, я не говорю лично.
Ну, госкорпорация.
Совершенно верно. Так. Роскосмос, госкорпорация. А кто занимается космосом в США?
НАСА.
НАСА. Это агентство. Да? А реально, например, космические корабли строит Илон Маск, этот знаменитый Starship, например. Да?
Ой, а то у него нет подрядов от Пентагона.
Нет, ну, подождите, простите, подряды есть от НАСА.
Да,
это совсем другое, понимаете? То есть, как бы, да, если там есть у Боинга подряды от нас, есть у Маска, есть у Microsoft тоже там, да.
То что Lockheed Martin торгуется на бирже, это еще не значит, что он не управляется государством.
Это значит, нет, извините, Евгений, я не соглашусь. Это акционерное общество, там у государства нету контрольного пакета акций, даже вообще там может не быть. Ну, в отдельных, ну, в большинстве предприятий, таких вот крупных, мощных конторах, типа Боинга, там нету. Да, государственного влияния, государственного участия. Это частные корпорации, да, которыми руководят там акционеры.
Частные корпорации уходят из России, потому что они не могут мириться, что есть страна, которая воюет с соседом. Ну, правда.
Они такая логика, уходят не из-за этого, ну даже, вот. Понимаете, некоторые уходят из-за политики, я с вами соглашусь, первая волна тех компаний, которая ушла из России, какая-то была политическая волна, сейчас многие уходят из-за того, что они говорят, очень сильно нарушены логистические инфраструктурные цепочки, мы просто не знаем, как поставлять вот так вот, как раньше мы поставляли дешево и быстро наш товар из Европы, Америки, там Азии в Россию, потому что это, значит, запрещено. Тиры запрещены, самолеты не летают, поезда не ходят. Вот, и как вообще вы нам скажите, как там доставлять в нужном объеме наш товар в Россию?
Но
вот
при этом абсолютно нормально, когда компания остается, просто она начинает называться по-другому. Вот и все. Как нет, бы, значит, с логистикой проблем нету.
Нет, понимаете, они продают, ну, кто-то за какие-то там символические деньги, как он продали этот завод, например, Рено, да, москвич, Москве, там, да, москвич.
С правом вот. Выкупа через
как
5 он, лет.
Как, допустим, Макдональдс ушел из России, да, вот там более серьезная сумма, но все равно, по большому счету, они так оставили здесь бизнес. Ну, разные есть причины, и разные механизмы того, как компания уходит из России, но факт остается фактом, что иностранное предприятие, иностранные инвесторы, что самое важное, даже инвесторы, не предприятия, из России уходят, и в Россию больше никто не приходит. Нам особенно важно, знаете, откровенно скажу, ладно, Макдональдс, мы, в принципе, сами в состоянии там эти булки, гамбургеры делать, может быть, там
что-то похуже. Макдональдс не только про булки и гамбургеры, вы сами знаете. Это про логистику, про
замкнутость
культура общения,
да, это качество производимых продуктов. Я с вами соглашусь. Это топовая корпорация, между прочим, входящая в 500 компаний, да, которые там составляют хребет американской экономики. Вот, то есть, как бы это действительно вот компания, которая задает тренды. И очень важно там, что эта компания присутствовала на рынке в России, она тоже задавала определенное качество, она задавала определенные цены и стабилизировала наш рынок фастфуда, согласитесь. Вот. Ну ладно, все-таки Макдональдс — это не компания, которая приводит в Россию новейшие технологии, там искусственный интеллект или что-то еще. Мы-то больше говорим о том, что вот для нас критично то, что инвестиции перестали приводить в Россию новые технологии. Россия далеко сама себя обеспечить новейшими технологиями не может, просто потому, что она не располагает соответствующей производственной базой. Как пример, могу, например, указать на чипы, да, вот на микропроцессоры,
так называемые. Ну, это понятно, да-да-да, это и про компьютер то же самое.
Чипы все были китайские, тайваньские, корейские.
Тайваньские отказались,
да. Совершенно верно, да, сейчас вот они начинают блокировать поставки. Сейчас параллельно. Где брать чипы? Вот, например, для автомобилей. Почему мы не можем начать воспроизводство автомобилей? Потому что нет микропроцессоров. Извините, ни один автомобиль сейчас без микропроцессора никуда не поедет. Вот. Есть, конечно, современный автомобиль, там не просто там вот автомобиль там.
Машина ползунов. Понятно.
Да, да, вот, понимаете, вот для вот это серьезно, потому что санкции бьют, на мой взгляд, по развитию России вперед.
Так любые санкции по этому
вот, бьют. Да. Ну, знаете, вот кто-то говорит, что мы там санкции нам помогают. Помните, раньше разговаривали такие некоторые политики известные, говорили, ну, санкции — это очень хорошо.
Против они меня ввели, я патриот. Вперед. Да, да, примерно да.
Я говорю, слушайте, ну, это полная глупость, конечно. Знаете, никуда они вперед. То есть мы можем и без санкций прекрасно идти вперед, даже легче, чем с санкциями, правда? Ну, просто нужно приложить голову, руки, так сказать, я не знаю, труд,
это время, понятно, и все но получится. Просто вот даже про логику, вы говорите про государство, что все равно там бизнес во многом и так далее. Но, например, Европейского Союза. Есть отдельно взятые государства Европейского Союза, но есть брюссельская бюрократия. И вот даже я читала людей, которые живут за границей и много лет...
У вас негативный подтекст — брюссельская бюрократия.
Нет, почему? Ну, они же бюрократы.
Ну, видите, слово «бюрократ» есть и в России, между прочим. Ничего плохого в этом слове нет. Это, значит, перевести на русский язык — это чиновник.
Чиновники.
Вот, да. А что плохого в понятии чиновник, скажите?
А я же не говорил, что бюрократ — это
чиновник,
плохо.
Это вор, это, значит, какой-то мошенник, жулик, так сказать, которого надо обязательно в тюрьму посадить. Без бюрократии, так называемой, ни одна государственная структура, ни одно государство не сможет нормально функционировать.
И понимаете? Брюссель, по-моему, это город-рекордсмен, да, по
числу проживающих там чиновников. Да, согласен.
Дипломатов, вот,
там
бюрократов и прочих.
Еврокомиссия находится, там Совет ЕС, там НАТО находится, там куча других международных организаций. Это такая, знаете, международная столица Европы, я бы так сказал.
Ну так вот, есть отдельно взятые государства со своими национальными функционерами, а есть вот этот Брюссель со своими чиновниками, бюрократами, так.
Государство, Евгения, государство добровольно вошли в Европейский Союз.
Да ради бога!
И добровольно эту бюрократию расплодили, понимаете? Никто денег там из карманов людей не вытаскивал. Потому что они сказали, для обеспечения работы Еврокомиссии, конечно, нужен
как
секретариат.
Как получается? Нет,
конечно, нужен секретариат.
Да подождите, Николай Борисович, проблема не в этом. Проблема в том, что сейчас, когда отдельно взятые страны Европейского Союза говорят, что что-то как-то нам туго от этих санкций, то мы понимаем, а как бы люди, которые работают в Брюсселе, или же за Боррель, или Урсула фон дер Ляйен и так далее. Они-то говорят в целом, что да, мы должны объединиться, да, будет плохо и так далее. Но люди, которые живут в отдельно взятых государствах, и даже их руководители либо уходят в отставку, потому что, как бы, видимо, брать ответственность за эти последствия не хочется, либо, ну, не знаю, говорят, а какие, в общем, преференции вы нам дадите, чтобы мы все это поддерживали тоже и понимали вашу логику. Нет ощущения, что как бы Брюссель идет вразрез с интересами других государств. Отдельное государство Европейского Союза.
Вы же знаете, есть евроскептики, да, их достаточно много. В каждой стране есть партия, ну, как минимум одна, которая и выступает против Европейского Союза, против Брюсселя, говорит, что все это излишне. Он говорит, бюрократия, она мешает, высасывает деньги, 5-10, ничего не делает. Конечно, есть, но на данный момент, знаете, у них больше 20% они собрать не могут, эти евроскептики. Вот, значит, получается, что 2/3 оставшиеся, да, это там 60% и больше, они говорят, нет, мы видим больше плюсов, чем минусов вот в этой европейской бюрократии.
То есть вы считаете, что люди, которые руководят...
Это не я считаю,
руководит...
это европейцы, я понимаю. Я просто констатирую факты.
Свободный европейский народ, да. Как это было в одной из книг, я вычитала недавно, но вы же живете в свободной стране, у вас нет выбора просто-напросто,
и все.
Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Давайте новости послушаем, смотреть нас можно. YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио говорит МСК» и нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Продолжаем. Сергей говорит, люди живут в государствах, заботятся о выживании в своем государстве. Европейская бюрократия служит транснациональному капиталу, которому наплевать на отдельные государства, у него глобальные цели. А если еще какому-нибудь европейскому руководителю в каком-то государстве пообещают теплое место на пенсии в Брюсселе, так он вообще по полной будет работать на них? Нет такое?
Да нет, конечно, но это какие-то такие, знаете, наши, не то что заблуждения, не знаю, может, просто это незнание ситуации, как работают эти вот политические механизмы в Европе. Нет, транснациональные компании, конечно, преследуют свои цели, но транснациональные компании в основном такого, знаете, проамериканского типа, самые крупные как раз, да. Это не американские. Естественно, американцы преследуют свои цели в Европе, потому что это очень важный для них рынок, но конечно. Предположить, что именно американские транснациональные компании назначили именно Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии, или там пропихнули Шарля Мишеля на пост председателя Евросовета, ну, конечно же, это полная чепуха.
Нет, во-первых, вся эта структура выстраивалась давно, плюс мы понимаем, что эти люди начинают, ну, как бы, допустим, кто-то из них получал образование или в Штатах, или даже штатовские институты имеют хорошие обменные программы с европейскими институтами, и это вот это горизонтальное взаимодействие, так устанавливаются горизонтальные связи. Это же десятилетия, и поэтому потом получается это плотная спайка. Как в нашей логике, нам кажется, что если бы не было евробюрократов, нам бы было проще договариваться отдельно с Италией, отдельно с Францией, отдельно с Германией. Та же самая логика у них, что есть, да, государства, которые по-разному называются, но курс у них один, поэтому есть Евросоюз, поэтому есть Еврокомиссия, которая принимает документы, и все остальные следуют.
Конечно, Евросоюз объединяет страны, близкие по философии друг другу, да, это рыночная экономика, это права и свободы человека, это объективный, независимый, справедливый суд, это демократические выборы, демократические институты и так далее и тому подобное. Вот что объединяет страны, которые сегодня вступили в ЕС. И, кстати говоря, на очереди там очень много других государств, включая Украину, между прочим, и Молдавию, уже получившую официальную, ну почему нет?
А к Турции сколько? 20 с лишним лет.
Турция, понимаете, Турция там, ну, философски, вот есть проблема с Турцией, да, все-таки Турция мусульманская страна, достаточно крупная страна, да, со своими такими стандартами, там, сложно даже сказать, демократии, потому что при Эрдогане, наверное, слово демократия звучит не очень как-то так миролюбиво, да, вот, там сочетание фундаментализма и действительно демократии, я бы так сказал. Вот религия, демократия, они идут вместе в Турции сегодня. Так. Поэтому, когда речь заходит о приеме Турции в ЕС, вот многие государства задаются вопросом, а что же Турция привнесет? Не привнесет ли она вот этот вот хаос такого соседства между религией и политическими институтами?
Ну, просто
потому что в некоторых странах европейских тоже же есть мусульманские общины, правильно? Есть некоторые страны, в которых достаточно большие, там, в том числе в Боснии, например.
В Албании, например, кандидат.
Ну, она не так давно кандидат Албания, но тем не менее. Но для того, чтобы все-таки вступить в Европейский Союз, нужно проделать очень серьезную работу по преобразованию вашей политической, экономической системы. Зачем это Европейскому Союзу? Ну, еще Владимир Ильич Ленин, известный классик марксизма и ленинизма, говорил о том, что капитал всегда будет стремиться к расширению своих возможностей. Да, он будет пробиваться через границы. Он будет пытаться захватывать новые территории.
Понятно, но если
это рынок сбыта, понимаете, вот для производителей в Германии, во Франции, там, в Бельгии той же, да, то есть чем больше у вас, ну, в той же Албании мало что производится, откровенно говоря, правда?
Я не знаю, я не изучала их структуру, кстати, но совсем мало, понимать, что
там, там сельскохозяйственная страна в основном Албания, да, она всю жизнь такой была, ну, а люди ездят на машинах, правда, люди покупают компьютеры. Люди покупают какие-то гаджеты, да, всевозможные.
Но есть определенная проблема.
Эти гаджеты производятся где? В Германии, во Франции, там, ну, в большинстве своем. Значит, вот они предлагают албанцам покупать, пожалуйста, покупайте немецкие машины.
Есть другая проблема. Когда, конечно, капитал стремится к расширению, но когда структура сама становится очень большой, и мы знаем эти примеры, то же самое НАТО, и сейчас история со Швецией, Финляндией и блокировкой со стороны Турции, тот же самый Европейский Союз, то есть чем структура становится больше, тем... во многом она становится, ну, такой неповоротливой и менее управляемой, потому что как только одно звено начинает работать по-другому, в Венгрии, пожалуйста, которая сколько она там шухеру практически, простите, навела, вот, и вот оно пока, если в более мирные времена ни Молдавия, ни Грузия, ни, даже в угоду того, чтобы уколоть Российскую Федерацию, не были, не говоря уже об Украине, приняты в Европейский Союз, где гарантии? У Молдавии просто, мне кажется, больше шансов попасть в Европейский Союз, стать частью Румынии, ну, простите.
Нет, ну, молдаване так вопрос не ставят, это уже давно.
Молдаване, да, не ставят, а румыны ставят очень
румыны
даже.
Румыны ставят, но все-таки решение зависит от молдаван, от нет румын. А румыны, понимаете, они, молдаване что говорят? Ну, а зачем нам, во-первых, присоединяться к Румынии? Это еще непонятно, во что это выльется. Сейчас мы имеем безвизовый режим с Европейским Союзом. Мы получили статус кандидата. У нас есть специальное соглашение о партнерстве, ассоциации с Европейским Союзом, да, который снимает очень многие ограничения на перемещение людей и бизнеса. То есть они сегодня уже очень довольны вот тем статусом, который есть у них. Да, понятно, что вступив в ЕС, они получат возможности для инвестиций, для технологий новых, да. То есть, ну, как бы за счет ЕС они смогут поднять...
Главное,
вот,
нужно ли свое... это остальным членам Европейского Союза? Какие-то инвестиции в Молдавии, вот это вот все?
Ну, опять же, понимаете, как я уже сказал, все-таки выгодно расширять вот территорию свою экономическую, да, потому что это рынки сбыта, возможно, там можно размещать более такие прибыльные предприятия за счет того, что трудовые ресурсы дешевле стоят в Молдавии, да. То есть в отношении каждой страны есть своя логика. Но естественно, что сегодня Европейский Союз не только экономический проект, которым он был там в 57-м году, да, когда зарождались вот эти новые тенденции, ну, да. Он стал и политическим союзом, они об этом сами говорят. Вот с Маастрихта, с 93-го года, когда был принят Маастрихтский договор, вот Европейский Союз стал становиться все больше и больше политическим объединением, не только экономическим объединением. Mm-hmm. Экономика это главное, но, тем не менее, сверху у нас уже присутствуют и политические структуры.
Да, по поводу седьмого пакета еще хотела вас спросить, на это обращать внимание вот Иван Тимофеев, специалист по санкциям, который у нас тоже часто бывает, он говорит, что примечательно санкциями седьмой пакет тем, что ограничители мира вводятся в отношении институтов российской, ну, так называемой мягкой силы. Фонд «Русский мир», фонд имени Горчакова, Россотрудничество и, по сути, ну,
там еще есть и наши актеры, Машков, Безруков, актеры,
да, которые
Сергей
там
Собянин, мэр Москвы, Чемезов, я могу много фамилий назвать там. Где-то, по-моему, 48.
Персональные санкции, ладно, да, бог с ними. А вот по поводу того, что это некий прецедент против институтов культурной и публичной дипломатии.
Да нет, почему? Он ошибается. И до этого, например, наши все федеральные каналы, и Первый, и Второй, и НТВ, и другие были включены в санкционные списки. То есть им теперь запрещается вещать и работать на территории Европейского Союза. Угу. Нет, почему? И радио, например, Russia Today уже давно там запрещена, да. Спутник, по-моему, тоже.
Но это не... Другие. Не считается инструментом...
Вот радио «Говорит Москва» не запрещено.
Радио «Говорит Москва» не запрещено. Нет. Слушайте, да, в интернете, товарищи. Она, кстати, слушает из Германии, пишет, из Южной Кореи периодически пишут люди. Вот. Ну, то есть это не прецедент. Это не дальнейшее, скажем так, не то что усугубление кризиса.
Они очень просто, понимаете, у них логика простая. Они говорят, что это не средство массовой информации, это средство пропаганды, вот эти каналы федеральные, да, потому что там государство обладает контрольным пакетом актов.
Да нет, я про Россотрудничество говорю. Мы-то про него толком не слышим, понимаете, ничего, при всем уважении.
Россотрудничество, они тоже говорят, что это такая государственная организация, это на самом деле, это не общественная организация, государственная организация существует на наши с вами деньги, за счет бюджета. Чем она занимается за рубежом, знаете, до сих пор многие даже сотрудники не понимают.
Чем
они должны заниматься там, да, вроде должны укреплять связи между Россией и другими странами.
Но что-то нынешняя ситуация показывает,
мы не видим,
что
да, какие-то
не
связи
сработало.
Укреплялись, да, да, но мне кажется, надо полностью пересмотреть вообще, чем занимается Россотрудничество и определить, может, какие-то другие цели и задачи, потому что в нынешнем виде это просто проедание бюджетных денег, это говорят уже все, по-моему, даже депутаты уже говорят.
Про логику европейцев хотела вам еще вот это заявление, как бы стремление перевернуть ситуацию, помните, как говорили, что когда эту турбину арестовали, что сейчас Путин воспользуется, все точно отрубит. А мы говорим, ну, это по контракту надо турбину эту чинить, и все, у нас другой турбины нет.
Там
три,
да, там три турбины.
Вот. Шольц теперь сделал заявление, он что говорил? Канцлер Германии заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. На пресс-конференции в Берлине выступил, он говорит, есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии. Некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, Ямал, Европу или Северный поток. Технически никогда не было бы проблемы выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России. Но в этой связи возникает вопрос по Северному потоку-2, и кто-то из Германии говорит, нет, если мы запустим, это будет белый флаг, то есть мы сдаемся. Я вообще не поняла логики, вот честно.
Ну, понимаете, они считают, что газ это российское оружие энергетическое.
Да, и они вот, сами против себя это... его применяют.
Ну, получается так, да, вот они, знаете, у них такая двойная логика. С одной стороны, покупая газ, мы вооружаем российскую армию, которая ведет боевые действия на территории Украины и не собирается их прекращать. И это европейцам, естественно, не нравится, тем более политикам. Но с другой стороны, этот газ, в общем-то, помогает нашим предприятиям создавать добавленную стоимость, этот газ отапливает наши с вами дома, ну, не все, конечно, ну, 30%, допустим. Вот, этот газ позволяет, ну, держать экономику
на плаву. Ну, пусть тогда Шольц скажет, да. Ну, хорошо, если мы, как бы, политика любая,
получается, особенно... Получается, двойная да. логика. С одной стороны, значит, мы, покупая газ у России, мы вооружаем российскую армию, то есть эти заводы да. функционируют, снаряды производятся, танки, БМП, ракеты, пятое, десятое, да.
А с другой стороны?
А с другой стороны, мы же, покупая газ, мы покупая для своих нужд, для своих предприятий, для граждан, да, то есть этот газ приносит очевидную пользу и прибыль тому же немецкому государству.
Тогда надо, получается, определить. Вот это
двойная логика,
двойная понимаете? Логика, двойная но при этом логика. Они говорят, да. Значит, Россия ненадежный поставщик газа. Хорошо, у нас есть несколько этих трубопроводов, да. и, пожалуйста, много, здесь ремонт, есть, да. здесь ремонт, вот есть Северный поток 2, чтобы не было вопроса про турбин. Пусть да. Канада выполняет да. свои санкции, да. держит их,
не, но Северный поток 2... Канада не может, потому что все-таки турбины, как бы, это собственность Сименса, понимаете, здесь уже такой сложный юридический вопрос.
Так Сименс как бы, корпоративные
Канада просто ремонтирует, вот заводы находятся там, Сименса, да, там сложная структура этих заводов, но
Шольцу самому пришлось Трюдо просить. В Канаде. Шольцу пришлось самому Трюдо просить.
Да, потому что, ну, я тогда говорил, что юридически у канадцев нету серьезных оснований задерживать
конечно.
Турбины. Юридически, понимаете? И Шольц, видимо, сказал, знаете, а немцы же, они всегда говорят, вот есть правило, есть, допустим, какая-то норма закона, да, вот, значит, она гласит о том, что вы не можете задержать эти турбины, потому что эта турбина идет в Германию, а Германия потом решит, что с этой турбиной делать. Вот ну, какая логика у Шольца.
Видимо, первые
да,
но
сказали,
да, мы когда не можем изначально вводили корпоративные санкции, видимо, юридический отдел не просчитал этого.
Не просчитал. Нет, у канадцев просто посчитали, они прекрасно понимают, что эти турбины пойдут обслуживать Северный поток-1.
Да.
А против Северного потока-1 у канадцев есть санкции. Вот такая логика. Раз мы там против России, значит, эти турбины обслуживаем, мы их тогда не выпустим. Но вот такая логика у канадцев была.
Да, но при этом логика Шольца, он говорит, имеющийся трубопровод достаточно, чтобы Россия поставляла контрактные объемы газа, Россия поставляет, при этом каждый раз говорят, что вот-вот Путин лично перекроет этот газ, и Россия ненадежный поставщик, но у нас есть Северный поток-2 тоже, мы не можем, потому что это белый флаг. Ну, ребят, вы определитесь. Если вы говорите, что Россия страшный враг, и вообще тут живут бармалеи сплошные, и вы, европейцы, должны потерпеть, чтобы у России не было денег, ну тогда и как бы прекращаете, а не да? вот это вот туда-сюда.
Да. Совершенно. Ну и наши тоже говорят, слушайте, если против нас введены санкции, зачем мы вообще поставляем газ и нефть в Европу? Давайте поставлять газ и нефть там в Китай, в Индию,
нет, мы туда угодно. Тоже поставляем. Да. Наша логика тоже присутствует. Нам нужно диверсифицировать потоки, но при этом создать подушку безопасности собственную. Поэтому мы не отрубаем газ им,
да, значит, потому что мы больше зависим, да, от европейских потребителей.
А мы этого
правильно?
Не исключаем. Мы этого не исключаем, и поэтому логика Новака, который говорит, что мы не будем эту нефть ниже себестоимости продавать.
Конечно, это невыгодно, конечно.
Это невыгодно. Да. Но вопрос что? Во-первых, какая формула по предельной цене будет, вот этот price cap, который они сейчас формируют?
Предельная себестоимость, уже сказали, есть какая? Они уже сказали, на уровне 60 долларов, вот так уже, в Америке, во всяком случае, я слышал.
В Америке, да,
говорят.
Но говорят ну,
американцы
некоторые по 42.
Здесь главные все-таки.
Значит, по 61 мы согласны будем?
Ну, если нас это устраивает с точки зрения вот себестоимости, то да, если нас не устраивает 60 долларов, значит, мы будем искать других покупателей там в Китае, в Индии, где-то еще. Но сейчас, знаете, есть масса таких вот лазеек. Мы начинаем смешивать нашу нефть, допустим, там с
Оманской. С молекулами
там,
свободы,
ну,
да.
Типа, да. И там, знаете, смесь 49-51, и 51% другой нефти, там условно какой-нибудь арабской нефти, да?
Возникает вопрос.
Все, ее можно продавать как угодно, где угодно, по любой цене можно продавать.
Николай Борисович, вот если бы у меня была возможность, правда, вот с европейцами как-то поговорить, я бы сказала, простите, я женщина, филологический факультет окончила, с логикой, наверное, у меня не очень хорошо, но вы простите, зачем тогда санкции вводить, если ты все равно сам же будешь эти санкции обходить, смешивать эту нефть, переплачивать за страховку, может быть, даже арестовывать эти танкеры, переливать эту нефть на другие танкеры, да, но при этом ты прекрасно понимаешь, есть, чья это нефть и чью нефть ты покупаешь.
Да,
зачем?
Так и есть. Ну, вот видите, понимаете, как бы пытаются усидеть на двух стульях. Я же вам сказал, что логика противоречивая. С одной стороны, действительно, они пытаются санкциями как-то убедить Россию в том, что надо завершать войну на Украине, а с другой стороны...
Спецоперацию, Роскомнадзор.
Спецоперацию, да, ну, конечно, да. Ну, кстати говоря, некоторые наши депутаты употребляют слово, потому что, знаете, они, говорят, они да, где-то нашли какую-то, не знаю, там, логику, что если спецоперация продолжается больше 90 дней, то это уже не спецоперация, а что-то другое.
Слово вот спецоперация, кстати, там, вообще придумано в американском полевом уставе. Это все есть?
Да, 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 есть еще... Тем более не наш, не наш термин, давайте так откровенно.
Да, но ну, у нас у Роскомнадзора своя логика, поэтому да.
Не вопрос, как требуется по закону, так и будет так. Сам говорить.
Вот, 7373-948, телефон прямого эфира. А тут есть еще что. Лавров заявил о невозможности мирного договора с Украиной на данном этапе. И возникает вопрос этапов, потому что европейцы тоже сказали, мы санкции не снимем, если мирный договор будет принят на... Любая спецоперация или война оканчивается мирным договором.
Конечно, конечно.
Логика это показывает. Вот.
Ну, хотя некоторые войны продолжались и 100 лет, вы помните, в истории.
Было такое, да. Но логика европейцев следующая.
А в Японии до сих пор мирного договора нет.
Нету. Вот. Но и спецоперации нету.
Ни спецоперации тоже нет, слава богу.
Поэтому все странно.
Слава богу,
да.
Да, слава богу.
Но ситуация в следующем. Европейцы говорят, мы не снимем санкции. Сначала говорили, мы снимем санкции, если вы закончите спецоперацию. Сейчас они говорят, мы не снимем санкции, если мир будет на условиях России. Лавров говорит, невозможен мирный договор с Украиной на данном этапе. Вопрос в следующем. На каком этапе он будет возможен? И, соответственно, судьба санкций. Здесь, наверное, мне кажется, вообще не обсуждается, потому что санкции вводятся не для того, чтобы их снимать.
Нет, ну, санкции вводятся, как я уже говорил, с определенной политической логикой, чтобы повлиять на Россию завершить специальную военную операцию. Да?
Чтобы ну, хотя ресурсов бы, чтобы там, не было.
Да, хотя бы, чтобы перейти к мирным, действительно, переговорам конструктивным таким. Вот, ну, да. Как они говорят, в чем заключаются санкции. Воевать с Россией чисто физически, там, вот, с применением артиллерии, там, ракет, или потом никто не собирается, поэтому ни одного, там, ни одной регулярной части натовских войск, естественно,
думаете,
на Украине нет, конечно, 100%.
Нет, а не будет?
Не будет, нет, 100%. Ну, если, опять-таки, знаете, есть такой очень пограничный вопрос, если, не дай бог, наша ракета куда-нибудь упадет на территорию Польши, вот, ну, не дай бог.
А если польская ракета упадет на территорию России?
Если польская ракета тоже приведет к конфликту, извините, это очень серьезный конфликт.
Ну, вот видите, американские ракеты формально как бы уже...
Ну, у поляков, насколько я понимаю, таких ракет нет.
Нет, ну, условно, американцы поставляют дальнобойное оружие, и немцы тоже поставляют, но говорят, вы, пожалуйста, не используйте, чтобы это долетало до территории России, но теоретически это долетит до территории России, но это же оружие уже, которое поставлено на Украину, значит, оно украинское, и формально это не нападение страны НАТО на Россию.
Да, получается так, что они поставляют в рамках там договоренностей украинскому правительству определенные вооружения. Ну, вот у нас тут уже, помните, был слух, что наши собираются там получить БПЛА в Иране. Ну, такой слух был,
Иран
пустили.
Иран ни туда, ни сюда, да.
Ну, Иран ни туда, ни сюда. Ну, это, понимаете, такие переговоры никто вам, правда, не скажет, правда? Все-таки такие, ну, согласитесь, серьезные вопросы. Вот. Ну, мы знаем, да, что
у Ирана
очень много
говорить.
Неплохих БПЛА, и как бы БПЛА сегодня очень много значит.
У нас просто логика вообще другая. То есть мы не исключаем, что это будет, и пусть так. Но проблема в том, что европейцы публично обо всем заявляют.
Но в этом заявляют... разница, да. В том, что они вот отчитываются перед своими избирателями, перед людьми, и говорят о своих действиях. Вот это очень неплохо, когда люди знают, что делает их правительство. И тогда они могут действительно либо критиковать, либо поддерживать. Вот. И мне кажется, это правильно, да, потому что власть — это публичная политика, да, это не секретная какая-то спецслужба. Они должны отчитываться перед своими людьми о всех своих действиях. Тем более они тратят, Евгений, тем более они тратят деньги налогоплательщиков, которые люди зарабатывают, отчисляют в бюджет государства.
Это публичная демократия,
Николай,
но это же не отменяет того, что есть проблемы с утечкой бюджетов определенных на эти ракеты, на эти ПЗРК и прочее, то, что это оружие где-то оседает.
Не думаю, нет, утечки никакой не может быть просто целенаправленно принято решение выделить средства на покупку там ПЗРК там или что-то еще. Да, но так, чтобы кто-то секретным образом из своего бюджета покупал оружие и передавал его Украине, я таких случаев пока не знаю. Все,
нет,
что сейчас делают...
другие.
В США, возьмите, ленд-лиз, вообще приняли закон о ленд-лизе, теперь американцы смогут поставлять, ну, фирмы в том числе,
ну, понятно,
поставлять совершенно спокойно, да, и американские избиратели об этом знают.
Да, я говорю несколько об ином, что публичная демократия заключается в том, что да, вы можете публично говорить, но то, как крутятся уже потом эти бюджеты, не очень понятно. И вряд ли рядовой гражданин европейского государства поймет.
Ну, это очевидно. Ну, кто будет разбираться, там, знаете, речь о миллиардах долларов, действительно, там, кто где за сколько купил. Ну, для этого существует счетная палата, понимаете, которая проверяет и правительство, и Министерство обороны, и Министерство финансов. Ну, есть, и там в парламенте есть специальные комитеты, да, контрольные, которые следят за расходованием средств. Вот за рубежом, что очень важно, да, что все-таки прозрачность обязана быть, да, вот когда речь идет о деньгах налогоплательщиков. Европейцы, простые граждане, должны знать, куда же идут их налоги. И тогда вот есть, может возникнуть проблемы, и уголовная в том числе, юстиция подключится, если вдруг деньги были потрачены вне соответствующих юридических процедур. Да, вот кто-то решил обойти, там, парламент решил обойти, или там, счетную палату решил не уведомить. Да, вот тогда это дело серьезное, и кто-то за это понесет ответственность. Рано или поздно.
Но сейчас
да, вот,
спрашивают, почему Брилев уволился? Я не знаком с Брилевым.
Ну,
я не спрашивала у него, почему он уволился второго канала, но на то причины есть.
Ну, потому что его внесли в санкционный список. И он побоялся, что санкции будут расширяться, а у него паспорт гражданина Великобритании, и ему, естественно, хотелось бы соблюсти, ну, могут отнять, иначе говоря, паспорт у него, да, вот он сейчас какие-то проекты снимает в Латинской Америке, все-таки он известный журналист, вот, ну, и не хочет, вот, понести какие-то негативные последствия.
У каждого есть своя мотивировка.
Совершенно верно, да.
Вот, а что у нас? А, у нас же рубрика, еще хотела вас спросить, давайте, ну, ладно, Николай Борисович, уже у нас рубрика, давайте. Мы уже не успеваем, да. Так, знаем американцев, что кроме оружия они занимаются целеуказанием целей с живой силой России, говорит Миша, это натовская, американская разведка, которая представляет данные украинцам для ударов. Вот об этом речь идет. Слушайте, но это уже с военными экспертами, скорее, мы должны все это обсуждать. Вот, Николай Борисович, мы правовую основу обсуждаем всего, что происходит. Николай Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Это была программа «Умные парни», далее «Анатомия Москвы», потом новости, потом Екатерина Родина будет с вами. Я с вами до понедельника прощаюсь, всем хороших выходных.